Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Павла Свиридова «Если бы я знал». Лихие 90-е. Пашка Свиридов, как и многие молодые люди того переломного периода, пытается найти себя в жизни. Родившийся и выросший в советский период, он с юных лет познал науку уличной жизни и рано получил первый тюремный срок. На его пути неоднократно встречаются верующие люди, которые говорят ему о Боге, но он отвергает эту весть, считая, что жизнь свою сможет построить сам. Разгульная жизнь, преступление, тюрьма – вот чем он смог заполнить свою жизнь. Иногда Пашка слышит любящий голос, который говорит ему «Остановись!», но он не слушает и падает все ниже и ниже.
Да, с детских лет он мечтал быть моряком, и он им стал. Правда, на малое время. У него всегда было отменное здоровье. Но, увы, на этот раз он заболел и через 2 недели умер. Когда Пашка узнал об этом, то долго не мог поверить. Трудно было понять умом и сердцем, что Сергея больше нет. Как мог такой богатырь умереть от какого-то воспаления? Как? Почему? Пашке до сих пор непонятно, почему он не обратился за помощью к врачам. Вероятно, понадеялся на свое здоровье, но в этот раз оно его подвело. Эх, Сергей, Сергей! Ну, а сам Пашка через 8 лет сядет в тюрьму, уже в 3-й раз. Но на этот раз это будет не срок. За двойное убийство ему вынесут приговор – пожизненное лишение свободы. Вот такие превратности судьбы ожидали вскоре их всех. Но в тот теплый осенний вечер никто из них не мог предположить, что уже начался обратный отсчет. Сам Пашка именно в тот день порвал незримую нить, которая держала его брак на плаву. Выпив первую бутылку водки на могиле отца и потом продолжив пить у друга, он был уже не в силах остановиться. Утром из дома Виктора они вышли вдвоем, но домой к себе Сергей так и не попал. Набрав спиртного и еды, они пошли в номер гостиницы, где остановился Пашка, и продолжили гулять. Через сутки Сергея увез домой на машине отец, которому позвонила администратор гостиницы. Павла тоже предупредили, что если он не перестанет пьянствовать, его выселят. Продав дом, он еще несколько дней продолжал свой пьяный вояж. Теперь уже с молодой вдовушкой, который стал на постой. И только прогуляв часть отцовского наследства, наконец сумел остановиться. С огромным трудом назначил себе день отъезда. Но вместо самолета выбрал поезд, полагая, что за 36 часов пути окончательно придет в норму. Злой и раздраженный, душевно надломленный и в буквальном смысле как выжатый лимон, он приехал домой. От всех вопросов жены отмахивался и врал напропалую. 2-недельный запой давал о себе знать, и измученная душа сильно стенала. Не было сна, не было аппетита. Его ничто не радовало, и любая мелочь выводила из себя. Все его жалкие попытки противостать дьявольскому соблазну и продолжить нормальную жизнь терпели крах. Выйдя на следующий день из дома, он напился. Потом снова, снова и снова. Через какое-то время супруга показала страничку своего паспорта. Там стоял штамп о разводе. Он лишь громко усмехнулся. Что он мог сказать? Наверное, ничего. Ему уже было не только стыдно что-то ей говорить, просить прощения, но даже просто посмотреть в глаза. Это был законный финиш их почти 5-летнего брака. Все. Все было кончено. Глава 14. Если семья хоть как-то держала его в неких рамках приличия, и если можно так сказать выразиться, было своего рода спасительным кругом в этом бушующем море жизненных страстей, то, потеряв ее, Павел стал стремительно погружаться на дно. А дно во все времена было ужасно уже само по себе. В те годы в России разгул преступности достиг наивысшего апогея. Страна, длительное время жившая под постоянными запретами и всяческими табу, теперь сбросила с себя все сдерживающие факторы и пустилась отвоевывать свое теплое место под солнцем. Те 90-е годы 20 века по праву можно назвать лихими и самыми жестокими. Пашка, естественно, не оставался в стороне и с головой окунулся в разгульную криминальную среду. Его каждый новый день теперь был до максимума наполнен злом и насилием. Сатана содействовал ему в том, чтобы любое преступление проходило без сучка и задоринки. Если бы он знал, что очень скоро за все будет расплата. Но нет, тогда он об этом не думал. Легкость, с которой он совершал различные злодеяния, порой граничила с безумием. Это был риск на грани фола. Такая удачливость и везение, естественно, поднимали его авторитет среди людей его круга. Но и, конечно, тешили самолюбие. Порой здравый рассудок пытался сказать: «Остановись! Что ты делаешь?» Но тот бешеный ежедневный ритм, в котором он вращался, просто не давал ему времени для раздумий. Теперь с уверенностью можно сказать, если бы не Божья милость, сам он никогда не вырвался бы из порочного круга. Никогда. Ему не раз доводилось слышать рассуждения некоторых людей о том, что, отхватив хороший куш, можно будет завязать и начать нормальную жизнь. Увы, увы. Все это было из разряда сказок для начинающих малолетних преступников. Если, к примеру, посмотреть на животный мир, то увидим, когда хищник хватает жертву и съедает ее, естественно, какое-то время бегающая вокруг него пища абсолютно его не интересует. Но когда голод опять начинает давать о себе знать, он снова выходит на охоту. Человек в этом отношении во много раз хуже животных. К примеру, взять одно из человеческих чувств – совесть. Она есть у всех, даже у самых законченных негодяев и циников. И в определенные моменты жизни эта совесть их обличает. Это все попытки Святого Духа достучаться до сердца грешника. Бог обличает человека, действуя на его совесть. И если совесть чувствительная, происходит раскаяние. Это обычное человеческое раскаяние за содеянные поступки, резкие и бранные слова в адрес других людей. Из этого можно заключить, если данный человек способен чувствовать свою вину и, более того, просить прощения и раскаиваться в содеянном перед другим человеком или группой лиц, то покаяться и примириться с Господом шансы у него весьма велики. Но, к сожалению, зачастую происходит совершенно обратное. Слыша такие укоры в своей душе, человек всячески пытается их заглушить или найти причину, оправдывающую свои действия. Почему так происходит? Все потому, что сатана в такие моменты тоже не дремлет, как и написано в Святом Писании. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8. В такие минуты, когда грешник особенно близко подходит к Господу, даже сам того не подозревая, сатана тут же разворачивает свою работу. Он начинает нашептывать: «Конечно, конечно, ты обязательно покончишь с преступной жизнью. Только как ты будешь жить без денег? Ты же видишь, в этом мире без них нельзя. Ты что, хочешь пойти по миру с протянутой рукой? Это же низко. Где твоя гордость? Посмотри, как живут настоящие люди. У них все есть. Они ни в чем себе не отказывают. И у тебя тоже все будет. Ты только рискни, не бойся. Сорви хороший куш и будешь жить припеваючи». И все. Попытки Господа достучаться до сердца грешника закрыты красивыми перспективами будущего. Дьявол ликует, ведь заблудшая душа согласилась с его доводами и будет творить зло дальше. После этого человек согласен идти на риск, ставя на кон свою жизнь, потому как других ставок в этой жизни просто нет. И что дальше? А дальше опять сухие строчки статистики. Около 70-80% таких отчаянных бедолаг погибают на пути к этому богатству сразу или становятся рабами системы. Другими словами, теперь их домом становится тюрьма, а на свободу они выходят, как в отпуск. И как ни прискорбно, жизнь свою они заканчивают в неволе. Ну а оставшиеся 20-30%, которым удается осуществить задуманное, во-первых, становятся вне закона, а во-вторых, как написано в Библии, человек, виновный в пролитии крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Притчи 28:17. Ну и в-третьих, деньги, доставшиеся таким образом, еще никому и никогда не приносили покоя и внутреннего благополучия души. Люди наивно полагают, что счастье заключается в деньгах, точнее сказать, в их количестве. К сожалению, надо констатировать, что это вовсе не так. Настоящее счастье одно – это жизнь в Иисусе Христе. Ну а человек, добывший богатство нечестным путем, обязательно будет тратить его на себя, живя в свое удовольствие и идя на поводу своей плоти. Самое страшное в жизни человека наступает тогда, когда он может позволить себе все или почти все, когда отступают все табу и запреты, и с помощью денег решается любой вопрос. Именно о таких людях говорит Асав в Псалме 72, стих 18. на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Иллюзия такого мнимого счастья – это прямая дорога в ад. И там сатана принимает в свои обители эту душу, которая отвергла страх Божий и жила, потакая своим похотям. Поэтому сорвать большой куш можно, но завязать и начать нормальную жизнь нельзя. Да и вообще, человеку, занимающемуся преступной деятельностью, грабителю, вору или взяточнику, очень трудно бросить это ремесло. Я бы даже сказал, за исключением единичных случаев, это просто невозможно. Но иногда, в очень короткие минуты затишья, Пашка оглядывал окружающий мир и предавался размышлениям. Он размышлял о смысле бытия и о скоротечности человеческой жизни. Но все его созерцания и выводы укладывались в один афоризм. «Сколько волка ни корми, но он все равно будет смотреть в лес». Это он относил непосредственно к себе. Ну как можно бросить преступную деятельность? И что, пойти куда-нибудь работать на жалкие гроши? Это просто нереально. Ведь все вокруг поголовно нарушают закон. Все. Кто по-крупному, кто по мелочам. Но если вдруг кто-то живет честно, что ж, в этом он виноват сам. Вот такими стандартными стереотипами мерил Павел всех людей. И этим же, кстати, успокаивал просыпающуюся свою совесть. Хотя заниматься подобными анализами в то время было особо некогда. Бешеный темп жизни просто не давал остановиться и глубже посмотреть. Хотя, опять же, наверное, не время еще тогда было ему останавливаться. Чаша злодеяния продолжала наполняться и наполняться. Очень многим людям порой трудно понять, как действует Господь в отношении того или иного человека. Вот, к примеру, когда преступник попадает в тюрьму, обычно люди говорят: «Так ему и надо, получил по заслугам». Но на это действие можно посмотреть и с другой стороны. А если предположить, что данного человека Господь помещает в неволю для того, чтобы спасти от большего зла? Возможно такое? Конечно! Конечно, возможно! Ведь самое большое горе, трагедия, это когда человек умирает грешником, неспасенным. Тогда действительно все. Конец. А попасть за решетку – это еще далеко не все. И далеко не конец. Ведь очень часто именно в таких местах Господь сокрушает каменное сердце грешного человека и дарит свое спасение и благословение. Несомненно, Господь любил Павла и очень хотел его спасти. И чтобы избавить его от большего зла, допустил, чтобы он попал в тюрьму. Второй раз Всевышний предоставил ему шанс одуматься. Только тогда он не мог уразуметь и, наоборот, сильно сожалел, что потеряна свобода. Он очень хорошо запомнил декабрьский зимний день, когда ему выносили приговор. Так случилось, что в тот район города из тюрьмы их привезли двоих. Его сотоварищу действительно повезло. Как он и предвидел, из зала суда его отпустили под подписку о невыезде. Естественно, Пашка и не мечтал о таком подарке. Ему хотелось одного, чтобы скорее все это закончилось. Хотелось побыстрее узнать, сколько же ему дадут. Но по каким-то причинам заседание суда с утра перенесли на после обеда. И уже где-то после 15 часов он, наконец, попал в зал судебных заседаний. Весь приговор занял не более 5 минут, и окончательный вердикт гласил 4 года строгого режима. В принципе, таким приговором он был доволен, если, конечно, так можно выразиться. Но, с другой стороны, в душе была некая обида. Обида на себя. Ну как он так попался? На такой пустяковой мелочи? Ведь это было прошлогоднее преступление, и, вероятнее всего, о нем уже все забыли бы, если бы... Вот так он беспрерывно ходил в зарешеченном углу комнаты для конвоя, беспрерывно курил сигарету за сигаретой и поглядывал на закрытую дверь и сгущающиеся сумерки за окном. Была какая-то нервозность и неуверенность. Целый рой мыслей носился в голове, нагоняя страх и тихую панику, и в буквальном смысле выматывая его всего. Вдруг дверь в комнату с шумом открылась, и вошел начальник конвоя. «Ну что, поехали в тюрьму?» «Небось, заждался!» – весело произнес он. «Сколько отвесили?» 4 строгого!» – хмуро отозвался Павел. «Тю! 4!» – капитан громко рассмеялся. «И ты уже раскис! Да ты что, плюнь и разотри! Вот на прошлой неделе я конвоировал 2. Они оба получили вышку. И ты знаешь, те ребята повеселее тебя были. Понял?» Он подошел к самой решетке. «Такая наша жизнь, парень. Это я тебе точно говорю. Сегодня я по эту сторону решетки, а завтра могу быть и по другую. Фортуна – вещь капризная. Да и к тому же, все в этом мире относительно. Ты отсидишь 4 года и выйдешь. А вот те, которые получили вышку, вряд ли выйдут. Им уже никто не поможет, разве что сам Господь. Так что не грусти, парень, улыбайся. Жизнь продолжается». Капитан просунул руку сквозь решетку и хлопнул Павла по плечу. «Какие наши годы! Прорвемся!» Павел в ответ лишь кисло улыбнулся. Но, как ни странно, эта мысль об относительности нашего существования немного успокоила его. В тех словах была заложена дьявольская хитрость, которую тогда он, к сожалению, не мог понять. Грешным людям такая формулировка была выгодна для оправдания своей сути. А суть была одна – зло и грех. В данном случае предполагалось поверить в то, что уже произошло. Поверить и успокоиться. И для убедительности, чтобы человек не занимался исследованием и анализом, стараясь понять, почему так случилось, ему тут же предлагалось посмотреть туда, где таким же людям, как и он, намного хуже. Таким образом, сатана уводил человека в область философии. «Тебе дали 4 года? Это, конечно, плохо, но не беда. Посмотри туда, где человеку дали 10 лет, и тебе станет легче. А тому, которому дали 10 лет, предлагают посмотреть на того, кому дали 15». И так далее. А вот тем людям, которым дали расстрел, по всей вероятности, смотреть уже не на кого. В таких местах сатана указывает им на самих себя и при этом радостно потирает руки. Дьявол знает, эта душа скоро будет его. И если в своих мучениях, тревогах человек не обращается к Господу, то тогда... Действительно, вся оставшаяся жизнь превращается в ужас и кошмар. В общем, в приподнято-философском настроении Павел отправился отбывать свой срок в одну из ближайших зон России. Тюрьма, лагерь, зона – все это называется одним словом – неволя. Человек, нарушивший закон, должен понести за это наказание. По законодательству любой страны это правильно и справедливо. Нарушать закон нельзя. В юриспруденции есть такой термин. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но в этой же среде есть еще одно расхожее выражение, которое, правда, особо не афишируется. Человека судят не за преступление, а за то, что он попался. Здесь сатана через самих работников Фемиды как бы говорит: нарушать закон можно, только попадать в наши руки, органов правосудия, нельзя. Все эти изречения, как, впрочем, и многие другие формулировки, Пашке тогда были известны. Особой радости он от этого не испытывал, потому как отбывать срок приходилось в любом случае. Только теперь его привезли в зону строгого режима. Здесь все были уже неоднократно судимы. Их нельзя было еще назвать рецидивистами, но это были уже и не первоходы, люди, попавшие в неволю в первый раз. В народе есть выражение: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Только это абсолютно не так. В этой жизни вообще ничего нет бесплатного. А в данном случае ответ довольно прост. Когда мышь лезет за сыром в мышеловку, она рискует своей жизнью. И это истина. Когда человек совершает преступление, в лучшем случае, он рискует потерять свободу и часть здоровья. В худшем он теряет жизнь. В зоне Пашке доводилось слушать по-своему интересные рассуждения уже бывших зэков, лагерный стаж которых исчислялся 15-20 и более годами отсидки. Собираясь где-нибудь в удобном месте, они гоняли по кругу кружку крепкого чая, чефира, и говорили о свободе, о том, что жизнь проходит мимо, а они практически безвылазно сидят годами в лагерях. И на свободу выходит на очень короткий срок, а потом опять за решетку. При этом каждый из них непременно был уверен в том, что этот срок обязательно будет последним. И, выйдя на свободу, он непременно встретит ту, единственную, с которой свяжет оставшуюся жизнь. Потом у них родится ребенок, а лучше два, и будут они жить долго и счастливо. Пашка, улыбаясь, слушал эти наивные рассуждения взрослых мужиков, и по-человечески ему было жаль их, и более того, он понимал их. Все они хотели простого человеческого счастья и мечтали о нем. Но, увы, кроме одного желания, к сожалению, больше у них ничего не было. И этому есть объяснение. Уже спустя какое-то время эти самые люди вели разговоры совершенно противоположного плана. Они начинали вспоминать свои лучшие преступления, за которые уже отсидели сроки. По ходу своего повествования они так входили в роль, что, несомненно, много фантазировали и добавляли к своим делам то, чего на самом деле не было. Сюжет был закручен довольно лихо, а сам герой всегда выглядел в самом лучшем свете. В таких рассказах все было банально просто и всегда однообразно. Стрельба, погоня, крупная сумма денег, красивая женщина и незабываемые дни веселья на одном из курортов Черного моря. Пашка и в этот раз их прекрасно понимал, потому как их счастье, как, впрочем, и многих людей, заключалось лишь в количестве денежных знаков. Но теперь все они находились в таком месте, где по большему счету, от денег мало что зависело. Несомненно, кто-то из них доживет до долгожданной свободы, а кто-то нет. Но дело даже не в этом. Просто выбираться из болота греха и зла, в котором все они находились, им вовсе не хотелось. Возникает вопрос: почему? Наверное, одной из причин была та, что в местах лишения свободы в то время не было проповедано о спасающей вере в Иисуса Христа. Хотя, несомненно, кое-что о вере в Бога они знали. К середине 90-х годов 20 века в зонах России стали появляться маленькие церквушки и храмы. Ну и, понятное дело, в зону стали допускаться православные священники. В этой зоне, где отбывал наказание Пашка, тоже появилась небольшая церквушка. Правда, заключенные не особо спешили туда прийти. В этой книге я совершенно не хочу затрагивать то или иное направление в христианстве, обсуждать правильность, критиковать. Нет. И еще раз нет. Цель этой книги совершенно другая. Но только хотелось бы сказать следующее. Заключенные, которые ходили в те храмы и молитвенные дома, построенные на территории лагеря, и которые называли себя православными верующими, абсолютно ничем не отличались от общей массы осужденных. Тогда у многих возникал справедливый вопрос: а зачем туда ходить? Крестик на шее у меня есть, а в Бога я и так верю. Только гораздо позже Пашке стало понятно, кто такой христианин, каким он должен быть в жизни, что говорит Писание о христианах. Ведь вера в Иисуса Христа – это не только звание христианин и посещение по определенным дням церкви. Я позволю себе из Библии, из 12 главы послания к римлянам, перечислить лишь некоторые увещевания апостола, каким должен быть христианин в повседневной жизни. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы между собой, в скорби будьте терпеливы, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, никому не воздавайте злом за зло. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ну и последнее. Вера – это неизреченное, радостное состояние души. Это состояние дает Святой Дух, который живет внутри спасенного человека. Глава 15. Уже перед самым освобождением у Пашки произошла одна довольно интересная встреча. Он заболел. Кашель, слабость, температура, то ли грипп, то ли еще что. В общем, местный доктор, осмотрев больного, вынес вердикт – положить в санчасть. Попасть туда, скажем, при Союзе, было довольно проблематично. Ну, во-первых, надо было действительно заболеть – так как косильщиков, людей, симулирующих болезнь, врачи довольно быстро распознавали. Сюда стремились попасть многие, потому как это была отличная возможность отдохнуть от работы и отоспаться. Ну и самое главное – питание. Кормили заболевших заключенных значительно лучше, чем их собратьев, находящихся в зоне. Лечение в санчасти в те годы, наверное, смело можно приравнивать к отдыху в санатории или на курорте. К середине 90-х годов все поменялось. Снабжение тюрем и лагерей было очень плохеньким. Если человеку не помогали со свободы, то тюремная пайка не давала сытости. Правда, от голода она тоже не давала умереть. Ну а предоставление осужденному работы расценивалось скорее как поощрение, нежели наказание. И поэтому трудиться люди шли сугубо добровольно, если можно так сказать, с радостью. Ну а что касалось лечения, то правильнее сказать, лучше было бы вообще не болеть. Но, к сожалению, так не бывает. За редким исключением, всем нам рано или поздно приходится сталкиваться с докторами. В местах лишения свободы, по понятным причинам, с медикаментами всегда было неважно. А вот в разгар демократии их не было совсем. Ну, а жизнь зэка стоила не больше гроша. Но, как бы там ни было, в санчасть Пашку положили именно в это время. Несмотря на полное отсутствие медпрепаратов, его организм и сам неплохо справлялся с болезнью, потому как лучшими докторами тогда для него были молодой организм и, естественно, приближающаяся свобода. Именно в этот момент в санчасть положили еще одного больного. Это был уже довольно пожилой человек из старых каторжан. Все его звали уважительно Иван Фомич. Павел не знал, каких высот в преступной среде достиг этот старик. Но то, что авторитетом в зоне он обладал, было очевидно. По санчасти прошел слух, якобы у Фомича рак желудка последней стадии. В больницу он ехать отказался, видимо, понимая, что там ему не помогут. В санчасти его поместили в отдельную палату. Днем к нему наведывались товарищи, а также смотрящий по лагерю. Он лично удостоверился в том, что больной содержится в нормальных условиях, поинтересовался, есть ли у него какие-либо жалобы или просьбы. К вечеру движение и суета потихоньку улеглись. Врачи и медсестра ушли домой, а в санчасти остались больные да дежурный санитар из числа осужденных. Степка, так его звали, был родом из Украины. Человек он был неплохой, дружелюбный, веселый. На лице у него постоянно было выражение изумления. При взгляде на него казалось, что когда-то, возможно, очень давно, этого парня чем-то сильно удивили. И вот теперь это выражение навечно было запечатлено на его физиономии. У него был один явный недостаток. Он постоянно куда-то убегал. Врачи и медсестра постоянно кричали на всю санчасть: «Степка! Степка!» И когда, казалось, их терпение вот-вот будет исчерпано, неизвестно откуда появлялся Степка. Ругать его было бесполезно, потому как, когда кто-то видел перед собой это безгранично удивленное лицо и приветливую улыбку, вся злость моментально улетучивалась. В тот вечер он попросил Пашку, чтобы тот на несколько часов его подменил. Выслушав его, Пашка кивнул. «Ладно, подменю». «Вот и отлично!» – обрадовался он. «Ты, главное, пошел к старику наведывайся. Может, ему что надо? А то, если смотрящий узнает, что меня не было». Он сделал большие глаза и провел ребром ладони по горлу. «Мне каюк, сам понимаешь». «Ну, ладно, я побежал». Он хлопнул Пашку по плечу и через мгновение исчез. Вскоре за окном прозвучал длинный и протяжный гудок. Это был сигнал к отбою. Пашка вышел из палаты в общий коридор. Ну вот, теперь представилась отличная возможность познакомиться с этим стариком. Он подошел к дверям палаты и легонько постучал. «Можно?» «Заходи», — раздался голос изнутри. Пашка толкнул дверь и переступил порог. Возле окна стояла кровать, на которой лежал человек. Он чуть приподнялся, вглядываясь в незнакомца. «Ты кто?»
«Больной», — с заминкой ответил Пашка.
«Ну, был больной. А уже завтра или послезавтра выпишут».
«Понятно. Значит, уже здоров». Старик улыбнулся.
«Это хорошо. Тебя Степка попросил за мной присмотреть».
«Ну, да»,
— удивленно протянул Павел.
«А вы откуда? Впрочем, я это...»
Он на минуту опешил. «Может, вам чего надо?»
«Ты проходи», — пригласил его старик. «Присаживайся. Бери стул у окна. Давай для начала познакомимся. Меня зовут Иван Фомич. Но ты зови просто Фомич.
А тебя как?»
«Пашка».
На вид старику было лет 60, может, чуть больше. Одет он был в дорогой спортивный костюм, под которым угадывалось щуплое больное тело. Сам он был небольшого росточка, с глубоко посаженными и остро пронзающими все вокруг глазами. Голова старика была вся седая. Общий свет в палате был выключен. У изголовья кровати горело небольшое настенное бра. Когда Павел вошел, старик читал книгу, которую положил рядом с собой. Возле кровати стояла тумбочка. На ней электрочайник, пачка сигарет, плитка шоколада.
«Может, попьем чайку?» – предложил хозяин.
«Можно», – кивнул Павел.
«Тогда бери над умывальником стаканы и наливай».
Он налил 2 стакана и сделал глоток. Чай был просто превосходный. Такой в зоне редко у кого найдешь. «Кто же он такой, этот Фомич?»
«Ты, Паша, шоколадку-то бери, не стесняйся. Позволь полюбопытствовать по-стариковски. Откуда ты родом? Есть ли у тебя семья? За что попал в места не столь отдаленные?»
Пашка неторопливо и обстоятельно начал рассказывать о себе. Старик очень внимательно слушал, лишь иногда поддакивал. Закончив рассказывать, Павел кивнул в сторону книги.
«А что это вы, Фомич, читаете? Детектив, наверное?»
«Ах, у меня вся жизнь сплошной детектив», — старик горько усмехнулся. «Только слишком кровавый. А книга эта — Библия. Слышал про такую?»
«Слышал. Говорят, очень интересная книга».
«Не то слово, Пашка, интересная. Не то. Я вот уже почти 65 годков прожил на свете. Повидал многое. Мне жить уже совсем немного осталось. И я справедливо полагал, что вся наша жизнь – это сплошная вражда между людьми, как явная, так и невидимая, которая происходит в душе и мыслях. Но все равно вражда. Это с виду мы только нормальные. И, как нам кажется, добрые и совсем неплохие люди. Хотя внутри хищные волки. Знаешь, я думал, что с таким мнением и умру. Я был уверен, что вряд ли кто найдется на этой земле, кто сможет переубедить меня. Но, оказывается, я ошибался. Оказывается, есть другая жизнь и совершенно другие люди». Читая эту книгу, Фомич похлопал по Библии. «Понимаешь то, что предлагает нам Всевышний? Это вовсе не абсурд. Вот сейчас наша жизнь без Христа – явный абсурд. Это мрак и хаос. Да и к тому же я сам лично встречался с людьми, которых ценности этого мира совершенно не интересовали. Ты мне скажи, а почему они стали другими? Кто их такими сделал? Пашка пожал плечами и, чуть помедлив, ответил. Наверное, Бог. Ведь это Он делает одних добрыми, а других злыми. Фомич добродушно засмеялся. Так-то оно так. Только при этом мы все одинаково грешны. В Библии написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3:10. Фомич захлопнул Библию. Вот так! Я вот что хочу сказать. По нашему человеческому понятию, злой, конечно, хуже доброго. И это, пожалуй, будет справедливо. Но я тебе скажу больше. Тот, который считается добрым, тоже злой. В некоторых случаях он даже хуже, чем злой, потому как он лицемер, и его зло спрятано под маской доброты. Но я с уверенностью заявляю, пройдет какое-то время, и зло так называемого доброго человека обязательно вылезет наружу. «Как говорят, в тихом омуте черти водятся», – вставил Павел. «Что-то типа того», – добродушно улыбнулся старик. «И более того, его зло в некоторых случаях будет страшнее зла злого человека. Это не философия. И я тебе сейчас это расскажу, основываясь на Библии». Фомич отхлебнул чая. «Значит так. Вместе с Христом распяли двух разбойников. Одного по правую сторону, другого по левую. Так вот, там, на кресте, за мгновение до смерти один из разбойников раскаялся и попросил Христа, чтобы он помянул его, когда придет в царство свое. И Господь ему ответил, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Луки 24:42. Здесь я позволю сделать маленькое отступление. А кто такой разбойник? Кто он по сути? Это убийца, преступник. И по закону того времени его должны были казнить, что и было сделано. Но, как я говорил, на кресте он осознал свою вину и обратился за помощью к самому Богу. Получается, что разбойник поверил в Господа и был им прощен. Но я хочу у тебя спросить о другом. Вправе ли мы называть этого разбойника злым человеком? «Конечно», – утвердительно сказал Павел. «Так оно и есть». «Хорошо», – улыбнулся Фомич. «И я так думаю. А теперь давай поищем так называемых добрых людей. Это те люди, которые считали себя законопослушными гражданами. И более того, хорошо знали государственные законы и были особо религиозны. В Библии они названы фарисеями, книжниками и законниками. Чтобы картина была яснее, мы перенесемся в наше время и посмотрим, кто таковыми являются сейчас. Я вряд ли ошибусь, если сюда мы пригласим следующих. Это мэры городов и разных райцентров, судьи, прокуроры, начальники всех силовых структур государства, всяческие нотариусы, адвокаты и прочие клерки госведомств и учреждений. Как ты понимаешь, таких людей
достаточно много. Ну а законы Божьи у нас очень хорошо трактуют наши уважаемые отцы православия. И в связи с вышесказанным возникает вопрос, могут ли все эти перечисленные люди, скажем, для простого обывателя, олицетворять добро? «Пожалуй, да», – кивнул Пашка. «Они же находятся у власти и поэтому должны быть честными и справедливыми. Только зачастую их слова и дела расходятся, и поэтому...» «Хорошо, Паша, я тебя понял», – перебил его Фомич. «Конечно, это так. Но мы сейчас разбираем другое. Значит, мы выяснили, эти все люди положительные. Они как бы олицетворяют собой закон, порядок и так далее. Попрошу заметить, что мы с тобой в их число не входим, как и 1000 человек, находящихся в этом лагере. Мы с тобой преступники и автоматически попадаем в другую категорию, где находятся антигерои, отрицательные и конченые люди. Так вот, мы выяснили следующее. В этом мире все разбито как бы на 2 лагеря – черное и белое, хорошее и плохое, злое и доброе. Но это разделение чисто человеческое. Грешный человек не хочет отвечать за свои грехи и всегда указывает на тех, у кого, по его мнению, точно такие же грехи или даже намного хуже. Так сатана уводит от Божьего принципа и старается таким образом как можно больше погубить бедных грешников. А Божий принцип один. Все люди одинаково злы и грешны. Вот это и есть истина. И в связи с этим я хочу спросить, как ты считаешь, кто быстрее осознает свой грех и захочет его остановить? Так называемый добрый или злой? «Злой», – сразу ответил Павел, «потому как этот злой осужден этой так называемой доброй властью». «О да, ты мудро мыслишь», – улыбнулся Фомич. «Конечно, это так. Ведь и Библия нам говорит о том же». Он одел очки и, открыв Писание, прочитал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Вот так. Он закрыл Библию и положил ее на подоконник. «Эх, опять началось!» Он неожиданно застонал и схватился руками за живот. «Вам плохо, Фомич?» Пашка подхватился со стула. «Я сейчас! Стой! Не надо ничего!» Остановил он его. «Возьми в тумбочке шприц и ампулу. Сейчас я укол сделаю, и все пройдет». Павел подал все необходимое и помог пережать руку повыше локтя. Фомич быстрым и точным движением попал сразу в вену. Через минуту он уже расслабленно опустился на подушку. «Вот и отлично!» – уже бодро произнес он. «Можно жить дальше».
Вы слушали чтение книги Павла Свиридова «Если бы я знал». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904 59-52, 360-904, 59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!